Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Пока Дмитрий Юрьевич Пучков находится на Сахалине, я решил записать промежуточную программу в нашем цикле об Онегине, которая будет, ну, своего рода мостиком к двум заключительным сериям разбора этого великого пушкинского романа в стихах. Мы в нашей прошлой программе начали разбирать путешествие Онегина, то есть ту главу, которая не вошла в канонический текст романа. Напомню, что изначально она предполагалась как восьмая глава под названием «Странствие», а следом за ней должна была следовать девятая глава под названием «Большой свет». То есть та самая глава, которая стала заключительной в итоговом тексте романа. Ну и существует достаточно активная дискуссия о том, как шел творческий поиск Пушкина, почему он избавился от восьмой главы. И я, изучая этот вопрос, пришел к выводу, что Александр Сергеевич Пушкин собирался закончить роман совсем не так, как это произошло в реальности. И та концовка, которую мы знаем, это концовка, созданная в очень тяжелых условиях самоцензуры. Самоцензура – это был важный фактор существования Пушкина после того, как Николай I простил его и возвратил из ссылки. Пушкин надеялся на то, что он займет при новом государе Николае особое место, место философа возле трона, и сможет советовать царю, как он должен поступать в тех или иных политических обстоятельствах. И в конце концов, согласно надеждам Пушкина, царь дарует России те реформы, которые декабристы хотели осуществить, да, через большую кровь. Вот в этом была пушкинская мечта, но стать философом у трона ему не удалось. Он стал всего лишь камер-юнкером, то есть получил низшее придворное звание, что доставило ему очень серьезные душевные страдания, потому что в этом он увидел унижение со стороны царя. И, возможно, элемент унижения тут действительно был. Император хотел, чтобы каждый в его империи знал свое место. Вот место Пушкина – это было место камер-юнкера при дворе. И когда только встреча с царем состоялась, напомню, что это сентябрь 1826 года, причем состоялась она по инициативе государя, Пушкин сам не искал этой аудиенции, а царю нужно было заручиться поддержкой лидеров мнений, поскольку он прекрасно понимал, что декабристов, мятеж которых он подавил, вступая на трон, было не очень много в численном соотношении, но было очень много людей, которые им сочувствовали или так или иначе разделяли их образ мыслей. И для того, чтобы укрепиться на троне, Николаю нужна была поддержка лидеров мнения. А самым главным лидером мнения в России тогда был Александр Сергеевич Пушкин. И поэтому царь призывает его к себе, говорит ему, что теперь ты будешь мой Пушкин, и пытается его завербовать. А Пушкин пытается завербовать царя, и создаются условия для такого политического романа между великим поэтом и новым государем. Политического романа, основанного на иллюзии Пушкина о том, что Николай I действительно хочет провести реформы, действительно хочет изменить и обновить Россию, и Пушкин сможет ему в этом помочь. Заодно Александр Сергеевич лелеет надежду, что, общаясь с царем, он сможет так или иначе повлиять на судьбу своих друзей-декабристов, которые отправлены в глубину сибирских руд. Он сможет добиться их прощения. И надо сказать, что эта мечта будет жить в душе Пушкина до самого конца, до смерти его в 1837 году. Но он понимает, что, получив освобождение из ссылки и оказавшись обреченным каким-то доверием Николая, он должен быть очень осторожен. Поэтому сам Пушкин признается в том, что он, Николай ему сказал, что он будет его единственным цензором. Это оказалось не так. Но Пушкин в это верил. Александр Сергеевич полагал, что в условиях, когда его единственным цензором является государь, он должен быть самоцензором. Он должен быть очень осторожен и соизмерять свои творческие порывы с интересами государства в данный конкретный момент. Поэтому мы должны для себя сразу уяснить, что самоцензура не была для Пушкина чем-то запретным. Наоборот, он сам признавался в том, что охотно к ней прибегает. И именно под этой призмой мы должны рассматривать концовку «Евгения Онегина». У меня хорошие новости. 20 и 21 июня наш фестиваль «Цифровая история» вновь едет в Калининград. На этот раз фестиваль будет посвящен 80-летию Калининградской области, и мы поговорим о русском прошлом этого богатого на исторические события региона. Какие приключения Петр Великий пережил в Восточной Пруссии? Как уроженец Кёнигсберга создал службу дешифровки в русской разведке? Как Кёнигсберг был взят в апреле 1945 года и как храбрые советские моряки разминировали Балтику после победы, буквально нашпигованную минами нацистов и их союзников. На сцену фестиваля выйдут Егор Яковлев, Евгений Норин, Анастасия Кругликова, Владимир Примицын, Ксения Чепикова и другие наши докладчики, а специальными гостями фестиваля станут блогер Сурен Сармодян и знаменитый археолог Александр Бутягин. Фестиваль проходит при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Российского военно-исторического общества. Итак, 20-21 июня, Калининград, цифровая история, Россия на Западе. Ждем вас, друзья. Все подробности по ссылочке в описании. Ну а как дальше с 1826 года складывались отношения Пушкина с цензурой? Начнем с того, что уже в 1825 году была написана великая пьеса Пушкина «Борис Годунов», но ее публикации пришлось ждать 6 лет. Опубликована она была в 1831 году. Пушкин предоставляет сразу текст Бориса Годунова императору Николаю, и вот тут впервые Николай, в общем, скорее всего, отказывается читать этот текст, ему это не очень интересно. Он передает пьесу Пушкина Александру Христофоровичу Бенкендорфу, главе политической полиции, с тем, чтобы Бенкендорф показал ее какому-то знающему цензору. Судя по всему, этим цензором стал Фадей Венедиктович Булгарин, в будущем главный хейтер и враг Пушкина, с которым у них будет ожесточенная полемика, и Булгарин будет очень интриговать против Александра Сергеевича иногда, ну, просто гнусно и неприлично. Так вот, что же там произошло? Булгарин прочитал Бориса Годунова и оставил на него совершенно уничижительную рецензию, в которой назвал это великое произведение страницами, вырванными из Вальтера Скотта. В результате родилась широко известная рекомендация Николая I лучше переделать в историческую повесть в духе Вальтера Скотта. То есть царь сам не прочитал, но основываясь на отзыве, скорее всего, Булгарина, который ему принес Бенкендорф, царь рекомендовал Пушкину изменить этот текст, переделать его из пьесы прозаическое произведение. И это, конечно, был серьезный удар по самолюбию Пушкина, по его творческому самосознанию, потому что сам Александр Сергеевич прекрасно понимал, что это большое и значительное, очень сильное произведение русской драматургии. И я напомню, что когда он закончил, это произошло в Михайловском, Пушкин прыгал по комнате и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Это про Бориса Годунова. И вот это произведение, оно 6 лет ждало публикации. И, к счастью, все-таки было опубликовано, могло бы быть, в принципе, и иначе. Потому что произведение, оно, в принципе, выглядело достаточно сомнительно. В этом произведении описана потеря репутации и крах государя, царя. Во-вторых, Борис Годунов предстает в этом произведении как убийца царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного. И это произведение таким образом доносит до публики мысль, что царь может быть греховен. Это тоже для самодержавного государства довольно крамольная мысль. Вот такая на грани, которая многих цензоров, обычных цензоров, работавших тогда в Российской империи, чрезвычайно напугала бы. И поэтому 6 лет Борис Годунов не был опубликован, и в конце концов Пушкин добивается его публикации, потому что обращается к императору с просьбой дозволить все-таки печатание Бориса Годунова, потому что Пушкин нуждается в деньгах. Император дозволяет под личную ответственность Пушкина, но это вот воля исключительно Николая, и только спустя 6 лет, ну 5, потому что сдали Бориса Годунова в печать в 1830-м, ну, на самой книге написано 1831, да. Вот Борис Годунов уже серьезнейшие проблемы, потому что ну, не совсем удобное произведение. И я обращу ваше внимание, что книга все-таки вышла, но на сцене это все-таки драматургия. Соответственно, она создана для того, чтобы быть поставлена на сцене. Так вот, на сцене все это поставили только в 1870 году. До этого момента цензура не давала разрешения ставить на сцене Бориса Годунова. Много лет прошло со смерти Пушкина. Александр II уже правит, да, уже Николай I умер, правит Александр II, а Бориса Годунова все на сцене нет. Естественно, что Пушкина это уязвляло, потому что гораздо менее талантливые, откровенно бездарные пьески проходили цензуру, ставились на сцене и приносили их авторам славу. Борису Годунову пришлось ждать этой судьбы много-много лет. И потом еще и у композитора Мусоргского были проблемы, когда он написал знаменитую оперу «Борис Годунов». Тоже были проблемы с цензурой. И это только один пример. Далее. Надо понимать, что Пушкина травила критика, и в первую очередь упомянутый мной Фадей Булгарин. Булгарин был главным редактором газеты «Северная пчела». Это довольно уникальное событие в истории русской журналистики. «Северная пчела» была чрезвычайно популярна. В лучшие свои годы она достигала тиража 10 тысяч экземпляров. Это колоссальный по тем временам тираж. Но сегодня это можно сравнить с каким-нибудь особо авторитетным каналом в мессенджере с миллионом подписчиков. Читающая публика была тогда невелика, поэтому 10 тысяч – это просто что-то немыслимое. За счет чего Булгарин добился такого тиража? За счет того, что он сотрудничал с властями и, в первую очередь, с третьим отделением. Можно честно и прямо сказать, что Булгарин был человеком Александра Христофоровича Бенкендорфа. За счет чего «Северная пчела» получила первый в русской истории, в истории русской журналистики право на печатание политической информации. Булгарин получал от Бенкендорфа разные, то, что мы сегодня называем инсайдами, публиковал совершенно сенсационные вещи. Но не только этим объяснялась популярность «Северной пчелы». Там был достаточно сильный раздел театральных лицензий, который сегодня можно было бы сравнить с успешным киноблогом. Там был раздел литературной критики, и вот в этом разделе Булгарин очень жестко нападал на Пушкина. Судя по всему, у нас есть отдельный ролик с Борисом Григорьевичем Кипнисом про Булгарина. Судя по всему, после того, как Булгарин ознакомился с Борисом Годуновым, он испытал на себе сильное влияние пушкинской драматургии и заимствовал несколько сцен для своего собственного романа «Дмитрий Самозванец», который вышел раньше, чем была опубликована пьеса Пушкина. И Пушкин, конечно, это понял. Он понял, что это плагиат. И был от этого в ярости. И стал указывать на Булгарина как на плагиатора. Булгарин взвился и в ответ на это начал травить Пушкина. В результате появилась, в частности, чудовищная по своей глупости рецензия на 7-ю главу Евгения Онегина. Булгарин прямо, в общем, намекал на то, что Пушкин исписался, что эта глава бездарна и так далее. И, в общем, Фадей Венедиктович уже праздновал победы, но что-то пошло не так. Не так пошло то, что эту статью прочитал Николай I, и даже он был очень недоволен. И написал Бенкендорфу, что это пошлейшая статья против Пушкина. Николай настолько разозлился, что даже намекнул Бенкендорфу, что можно было бы и закрыть журнал Булгарина, то есть газету «Северная пчела». Бенкендорф за своего человека заступился, для Булгарина все закончилось в конце концов хорошо, однако это был сигнал, что он не всесилен, С другой стороны, сам Пушкин знал, что у него есть серьезнейшие враги во властных структурах и вынужден был осторожничать. Другой пример конфронтации с Булгариным – это история с поэмой Пушкина «Домик в Коломне». Я думаю, немногие ее читали. Это поэма-шутка с довольно таким фривольным, выдавильным сюжетом. В небольшом домике в Коломне. Коломна – это окраинный район Петербурга, где квартиры были дешевые, и поэтому небогатые люди селились именно там. В частности, семья Пушкина в 1817-20 годах жила именно в этом месте, в доме адмирала Клокачева. Сейчас это дом на Фонтанке номер 185. Так вот, Александр Сергеевич пишет такой анекдот в стихах, вольным онегинским стихом. Анекдот о том, что в Коломне живет старушка со своей дочерью Парашей. И у них умирает кухарка. И мать говорит Параше, чтобы она пошла и нашла новую кухарку, но непременно дешевую, потому что много денег платить ей семейство не может. И вот вечером Параша приводит домой девушку Мавру, которая соглашается на совершенно ничтожное жалование, хотя толку от нее, ну, вот вообще нет. Мавра то пересолит еду, то не досолит, то у нее что-то пригорит, шить она не умеет. В общем, какая-то безрукая кухарка, но поскольку стоит дешево, то ее держит. И вот в воскресенье мама с Парашей отправляются в церковь. И у матери все время беспокойство. А что это новая кухарка-то дома осталась? А что это она с нами не пошла? А может, она хочет нас обокрасть? И вот посреди службы мать, которая уже больше не может терпеть, убегает из церкви, возвращается домой и застает кухарку за бритьем. Выясняется, что Мавруша – это переодетый любовник Параши, который молниеносно испаряется. То есть это такой анекдот, это шутка, и в силу того, что это шутка, никаких глубоких философских мыслей там нету, эта поэма мне неизвестна. Просто очень смешно. Но не так смешно будет, если узнать, при каких обстоятельствах эта поэма была написана. Дело в том, что Фадей Булгарин в рамках, так сказать, уже ставшей традиционной травли Пушкина, упрекал его в том, что это 1830 год, это польское восстание, что Пушкин занимается низкими жанрами вместо того, чтобы славить победы русского оружия. То есть Пушкин недостаточно верноподданный, Пушкин недостаточно патриотичен, Пушкин недостаточно любит родину. Вот Булгарин любит, а Булгарин, кстати, поляк был, но Булгарин любит, а Пушкин любит недостаточно и пишет всякую чушь. И вот в ответ на это Пушкин пишет еще один анекдот. И вначале у него был намек на Булгарина. Он писал, что критика мне намекает на то, что не славлю русских побед. И отвечает вот таким анекдотом. Отвяжитесь. Потом Пушкин, когда уже собрался печатать, он эти строки, намекающие на Булгарина, вырезал. Но они у него были. Это вообще отвечает натуре Пушкина. Вот ему говорят, не делай так, а он делает еще больше. Его раздражало, когда на его воин-гений пытаются накинуть ярмо. Вот здесь он как раз проявил самоцензуру. Убрал этот намек, потому что такие вещи были чреваты. «Медный всадник». «Медный всадник» при жизни Александра Сергеевича опубликован вообще не был. Потому что он в еще большей степени, чем Борис Годунов, ставит серьезнейшие вопросы о взаимоотношениях самодержавной власти и вообще государственной власти и обычного маленького человека. И мне уже приходилось говорить, что «Медный всадник» в известном смысле уникален в истории русской литературы и даже мировой литературы. Он эти взаимоотношения подает совершенно с неожиданного ракурса. Потому что мы привыкли рассматривать историю взаимодействия власти и общества в черно-белых тонах. либо у нас есть отвратительная тираническая власть и благое общество, которое пытается что-то поменять. Это было характерно для литературы романтизма, когда вот общественные деятели восстают против тирана и даже убивают его. И в этом контексте подавались там фигуры Брута или, допустим, Риеги, героя Испанской революции. Вот мы в прошлый раз говорили про Вадима Храброго, который поднимает мятеж против тирана Рюрика. Это с одной стороны. С другой стороны, есть тенденция рассматривать эту проблему с точки зрения взаимоотношения благой власти, которая хочет преобразовать родину, принести ей какую-то пользу, и каких-то предателей, каких-то интриганов, каких-то злодеев, которые либо тащут страну назад, либо не думают ни о чем, кроме собственного кармана и так далее. Вот Пушкин первым внес сложность в эту тему, потому что в «Медном всаднике» он показывает великого преобразователя, Петра Великого, да, который стремится к тому, чтобы преобразовать Россию, продвинуть ее вперед к новым рубежам. У него это получается, об этом говорит великолепнейшее вступление к «Медному всаднику», настоящий гимн, построенному Петром Петербургу. Но при этом, стремясь к благу, великий государь все равно перемалывает жизни маленьких людей, жизнь маленького человека, и тоже хорошего. Вот хорошая власть, которая в своих благих целях уничтожает хорошего человека, губит хорошего человека, это совершенно новая постановка вопроса, и очень неожиданно. И Николаю Первому, конечно, это понравиться не могло. Ну и у него была масса критики непосредственно к тексту. Ну, например, вот, наверное, все прекрасно помнят из знаменитого вступления: «И перед новой столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфироносная вдова». Красивый образ, да, кто такой парфироносная вдова? Это вдовствующая императрица. То есть государь умер, его жена осталась вдовой, на троне новый царь, и у него новая царица рядом с ним. Но для Николая Первого это был не образ, потому что рядом с ним была, с одной стороны, его матушка, парфироносная вдова, уже к тому моменту покойная, но понятно, что он это все воспринимал как сказанное о его маме, Марии Федоровне, а с другой стороны, о его жене, Александре Федоровне. Ему это показалось бестактным. Он намекнул на то, что это надо вычеркнуть. Императору очень не понравились выражения, которые могли быть истолкованы как намеки на то, что «Медный всадник» — это идол. Пушкин называет этот памятник кумиром Петра, «Медного Петра», да, бронзового точнее. Потому что «Медный всадник» — это как раз выражение, придуманное Пушкиным, строго говоря, памятник бронзового. Бронзового Петра Пушкин называет кумиром. Николаю это очень не понравилось, потому что это кумир — это языческий бог, а Петр — это не языческий бог, это государь. Так нельзя. И таких правок было очень много. Пушкин пытался, он попытался переделать «Медного всадника», и у него не получилось. Потому что нельзя на талант вешать ярмо. И это была проблема. «Медный всадник» будет опубликован после смерти Пушкина в виде переписанном. Над этой правкой будет трудиться Василий Андреевич Жуковский. И это будет плохо. И в первозданном виде, в том, как это задумал Пушкин, вот полноценный текст «Медного всадника» будет опубликован только в 1919 году. То есть уже при советской власти. До этого момента российский читатель не сможет прочесть «Медный всадник» в своей первозданной пушкинской красоте. Естественно, что Пушкин просто не мог опубликовать при жизни. Это было невозможно. Мы этого сегодня не понимаем, но это было невозможно. Он не мог опубликовать сказку о попе и его работнике Балде. Потому что это сказка про попа. Это оскорбление церкви, и церковная цензура никогда бы это не пропустила. Василий Андреевич Жуковский нашедший эту сказку в бумагах Пушкина, ее опубликовал тоже в отредактированном виде. Для этого ему пришлось заменить попа на купца Кузьму Остолопа. И несколько поколений русских читателей было уверено, что сказка про купца Кузьму Остолопа, и читала наизусть. Это не Пушкин, это Жуковский. В реальности пушкинский текст был опубликован значительно позже. При жизни Пушкина не был опубликован знаменитый памятник, стихотворения 1836 года, когда оно было, опять же, посмертно опубликовано. Жуковскому и его пришлось подвергнуть правке. Вы помните, что Пушкин там пишет: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Но Александрийский столб что это? Это Александровская колонна на Дворцовой площади в Петербурге. И это памятник императору Александру. Не может никакой поэт быть выше императора, российского императора. И поэтому Жуковский делает замену. Вознесся он главою непокорной выше Наполеонова столпа. Вот выше Наполеона можно, а выше императора Александра, российского императора, быть нельзя. И если даже в таких мелочах приходилось идти на компромисс, то что уж говорить о таких вещах, как восстание декабристов, о котором Пушкину очень хотелось написать, потому что восстание декабристов оставалось для него важнейшим событием русской истории. И не только потому, что в этом принимали участие его друзья, а потому что он продолжал надеяться на реформы, которые Николай обещал провести, но в конечном итоге так и не провел. Пушкин искренне полагал, что это будет благом для России. И поскольку он в «Евгении Онегине» взялся нарисовать портрет эпохи, и у него это получилось, то было бы очень сложно обойти историю декабризма, раз уж Онегин живет в 20-е годы XIX века. И, конечно же, Пушкин к этой теме пришел. Мы увидим целый комплекс свидетельств его современников о том, что уже в «Путешествиях Онегина» он дотрагивается до этой темы, хотя бы описывая военные поселения графа Аракчеева, мятежи в которых, безусловно, были замечены декабристами и подталкивали их к решительным действиям. Но он даже не мог надеяться, что это когда-то будет опубликовано. Более того, эта тематика грозила ему крепостью. Но я напомню, что когда Александр Дюма, француз, написал «Учителя фехтования», свой знаменитый, хотя и чересчур легкий, авантюрный, но тем не менее роман о декабристах, то Николай I его в России запретил. Есть такой расхожий анекдот, что однажды Николай I зашел в будуар своей жены Александры Федоровны и увидел, что она спешно что-то прячет под подушку. И сказал: о, это тот самый возмутительный роман Дюма, который я только что запретил. И это действительно было так. Но Дюма француз. А если бы такое написал Пушкин, поэт русский, то дело кончилось бы для него весьма и весьма печально. Пушкин ходил по тонкому льду и постоянно находился в подозрении. Когда Пушкин умер, Николай I был, например, уверен, что Александр Сергеевич атеист. И именно своему влиянию, своему намеку приписывал то, что Пушкин причастился, не исповедался перед смертью. Он говорил: насилу заставили умереть его христианином. На самом деле это было не так. Зрелый Пушкин был религиозен, ну, умно религиозен, да, он алкал духовного поиска, но тем не менее религиозен. А Николай в это не верил и этого не понимал. Поэтому Пушкин вынужден был писать с оглядкой на то, что может быть опубликовано и как это будет воспринято высшими кругами империи. Но при этом он не мог не писать. Его мучили эти темы, темы декабристов его мучила. И вот в следующих программах мы покажем, что, судя по всему, у Александра Сергеевича созрел замысел написать два Онегин. Один вариант, который будет приемлем для печати, а второй вариант, который он оставит потомкам. И вот что было в этом варианте, мы с Дмитрием Юрьевичем рассмотрим в заключительных программах цикла «Разбор Евгения Онегина».